А попробуй-ка ты расколоть Morningside Realty.
Олмстед сморщил нос.
Без ордера это будет непросто.
Нам не дадут ордер. Попробуй кого-нибудь подкупить.
Помощники одновременно фыркнули.
Да ладно вам, сказала она. Вы полиция Нью-Йорка или кто?
Они посмотрели на нее так, словно не понимали, что она имела в виду. Теперь уже она фыркнула. Видимо, придется выяснить это самой, на стороне. Использовать нерегулярные войска Бачино или друзей федералов, а может и тех, и других. Люди все еще жили в трех измерениях. Молодые помощники вышли. Близилось время обеда, а она была еще только в начале своего списка дел. Придется обедать за столом, как это часто случалось. И она взялась за работу. Административная рутина, потерянные часы. Когда было уже почти 4, она решила, что ей действительно стоит проведать своих друзей в Нэзроуз. Пора было сливаться с местными и заныривать в глубины города. Ведь она в своей семье тоже когда-то была паршивой овцой. Лейтенант Клэр присоединилась к Джен на длинном узком причале возле их здания на 23-й, где они дождались сержанта Фриппа. Тот подошел на патрульной лодке, узкой, с гидрокрыльями, какие считались теперь стандартными, наряду с обычными спидстерами водной полиции.
«Вы правда хотите еще раз туда наведаться?» — спросил Фрипп, когда они поднялись на борт.
Белые зубы и черная борода. Эзра Фрипп любил кататься в Нэзроуз, как и в любое другое место, куда надо было добираться по воде или под водой. Цинизм Джен по поводу амфибийных забегалок и бань в последние годы лишь окреп. Слишком многое изменилось, слишком много было совершено преступлений. Но если постараться, она всегда могла вызвать в себе ностальгию по старым денькам.
«Да»,
— ответила она Фриппу. Сержант направился по второй в сторону 33-й, повернул на запад и притормозил у старой станции метро. Перекрестки были заполнены лодками, которые пропускали друг друга по очереди. На западной стороне узкий причал был забит, но полиция издавна обладала неким приоритетом, и Эзра вклинился, не вызвав особого недовольства и не потеряв слишком много времени. Затем привязал фалень к утке, и они спрыгнули на причал, оставив лодку под присмотром дронов. Дойдя до северной стороны причала, они спустились по ступенькам внутри большой графеновой трубы, уводившей под углом 45 градусов к подводному садку, некогда бывшему станции метро. Дверь забегаловки у основания лестницы была выполнена в классическом стиле, и Джен выстучила на ней старый код подводной шайки, в которой сама состояла. Когда жила в Хобокене 30 лет назад. Кто-то посмотрел в глазок, и спустя мгновение дверь открылась. Их пригласили внутрь.
«Меня Элли ждет», — сказала Джен открывшему, что было ложью.
Если только не в том смысле, что Элли ждала ее всегда. Они знали друг друга целую вечность. Вскоре вошла Элли и указала им на заднюю комнату, где в центре доминировал старинный, но безупречный бильярдный стол, а вдоль стен располагались кабинки. Освещение было тусклым, кабинки пустовали. Это заведение заполнялось публикой позже.
«Присаживайтесь», — предложила Элли. «Что вас сюда привело? Хотите чего?»
«Воды», — отозвалась Джен, просто чтобы ее позлить. Эзра и Клэр спросили, можно ли поиграть в бильярд, и когда Элли кивнула, направились к нему и принялись стучать шарами, будто и не пытаясь загонять их в лузы. Элли села за столик в углу, и Джен присоединилась к ней.
«Итак?»
— начала Элли. Она выглядела очень сильно. Шведка с волосами такими белыми, что кто-то говорил, будто она альбинос, и многие цветные подводные жители находили это забавным и любили подшучивать по этому поводу. 5,6 ростом, 120 фунтов, достаточно равномерно распределенные по всему ее небольшому телу. Примечание. 5 футов 6 дюймов, то есть 167 сантиметров. 120 фунтов, 54 килограмма. Эффектная. Она вытянула пальцы на поверхности стола, словно желая их показать. Элли всегда старалась сразить Джен своей выдающейся бледной красотой, и Джен вынуждена была прилагать усилия, чтобы этого не допустить. Конечно, легко было оставаться стройной на фентаниле, который употребляла Элли. Легко было оставаться расслабленной. И хотя Джен знала обо всем этом, она не могла не чувствовать себя немного безвкусной. Как коп. Как крупная темнокожая служительница полиции замужем за своей работой. Слоновая кость и черное дерево, два шахматных ферзя, супермодель и дурнушка, бандитка и легавая и далее в том же духе. Но прежде всего старые подруги, чьи пути давно разошлись. Так у них продолжалось уже много лет. Зная, что Элли здесь, Джен знала и что происходило под водой. Знала, что дела, которые творились здесь, ничего не стоили. Ничего особенного не было, по крайней мере, в сравнении с тем, что могло бы твориться. Общаться с амфибийными означало знать, что куда приносит. Можно было развивать с ними отношения и, когда возможно, этим пользоваться. Такие отношения были выгодны для обеих сторон.
«Я слышала, в Кипс-Бэй продают какую-то дрянь», — сообщила Джен. «И я пришла это проверить. На тебя это не похоже. Я сначала не поверила».
Элли нахмурилась. Это было слишком прямое заявление, и Джен хорошо это понимала. Но сейчас не время для сплетен о новой подводной моде и тому подобном. Элли, перестав дуться на этот опасный фастбол, сказала.
«Я понимаю, о чем ты, Джен, но это не кто-то из наших. Ты же знаешь, я бы такого не позволила». «Тогда кто это?»
Элли пожала плечами и оглядела комнату. Та располагалась внутри клетки Фарадея с магнитным зарядом, глушившим любые записывающие устройства, пусть у Джен их и не было. Ни диктофона, ни камеры. Это было частью установившегося между ними протокола. Лучше разговаривать здесь, чем в участке. Джен кивнула, чтобы это подтвердить, и Элли, наклонившись вперед, рассказала.
«Это дерьмо толкает одна группа из Аптауна. Надо попробовать это пресечь. Я попробую. То, что они это делают, так глупо, что мне кажется, это специально. Мы кое-кого потеряли на той неделе, так что сейчас я созвала всех, предупредила, сказала, что надо обращать внимание на незнакомцев и все такое».
«Кто это?»
«Я так и не знаю. Даже интересно, насколько это сложно выяснить. Никто из подводных об этом не говорит. Мне кажется, они чувствуют давление и не хотят показаться недружелюбными, но и помогать тоже не решаются. В общем, я разберусь с этим позже, а сейчас одна подруга из Клойстер сказала мне, что слышала, как кто-то говорил, мол, мы уже созрели».
«Созрели?»
«Созрели для развития».
«В смысле недвижимости?» — уточнила Джен.
«Ну, как всегда, верно. Я имею в виду, разве бывает что-то кроме недвижимости?»
«И в межприливье?»
«Межприливье зреет. Вот что они говорят. Да, есть проблемы, всюду бардак, но люди как-то справились, и теперь все идет как надо. И вот Аптаун хочет вернуть себе то, что было. Как будто ремонт закончился, и пора переобуваться».
«Но чтобы что-то продать, этим нужно сначала владеть».
«Верно».
«А как по юридической части? Никто ведь не может владеть межприливьем».
«Владение — это 90% права, верно? Но опять же, сделки идут не очень хорошо. Многие против. Едва ли вообще хоть кто-то пожелает продать жилье этим говнюкам, пусть даже по более чем приемлемым ценам. Денег предлагают много. Я слышала, в некоторых зданиях дают по 2000 за квадратный фут. Но сама понимаешь, если ты любишь воду, то только там тебе и будет хорошо. Сколько бы денег тебе не предлагали за эти раковинки. Вот говнюки и предлагают больше, пока не становится ясно, что их предложение — это угроза, понимаешь? Типа, продайте нам и срубите денег, не то пеняйте на себя. Вы вне игры. И если не включитесь в нашу игру, с вами может случиться что-то плохое, так что не обессудьте».
«Вот что с вами сейчас происходит», — сказала Джен.
«Несомненно. И со всеми, кто живет в воде. Нью-Йорк есть Нью-Йорк, Джен. Люди хотят сюда. Им все равно, что тут все затоплено».
«Все в плесени», — Джен пожала плечами.
«В Венеции тоже все в плесени, и все равно люди хотят жить в Венеции. А у нас новая Венеция». Значит, они продают бракованную дрянь, чтобы выставить вас в плохом свете. Как по мне, очень похоже на то. По крайней мере, это не мои друзья, уж точно. За своими мы хорошо следим. Весь товар проверяется, и большая его часть выращивается под водой. Но, полагаю, ты все это и так уже знаешь, да?